«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Новый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и Либерально-демократическая партия заключили в среду соглашение о создании первого британского коалиционного правительства с 1945 года. Лидер либеральных демократов Ник Клегг станет вице-премьером в новом правительстве. Кэмерон, 43-летний бывший специалист по связям с общественностью, занял пост премьер-министра после того, как Браун признал поражение в попытке заключить соглашение с либеральными демократами. Он стал самым молодым премьером Великобритании за 200 лет. Осложнения, которые в свое время имели место с администрацией Тони Блэра, сейчас уходят в прошлое. В российско-британских двусторонних отношениях хорошее будущее, считают российские дипломаты. Естественно, осадок от шпионских, дипломатических и прочих скандалов остался. Однако двусторонние проблемы никак не связаны с партийной политикой. Сложный период российско-британских отношений остался в прошлом. Фамилию Лугового, Литвиненко, Березовского уже мало кто вспоминает. Негативные страницы отношений удалось закрыть. О том, как повлияет на отношения между Москвой и Лондоном возвращение консерваторов к власти, мы сегодня говорим с Владимиром Буковским, советским правозащитником, проживающим в Великобритании, и Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Добрый вечер. Каких перемен можно ожидать с приходом новой коалиции к власти в Великобритании?
Ну, я лично ничего не ожидаю. И те, и другие достаточно посредственные политики, без какой-либо четкой программы. Это новое поколение политиков, которые воспринимают политику как рынок. Вот они ищут на нем нишу, понимаете. Вот что успешно, то они будут делать. Это люди без принципов, без программ, без убеждений. Такие гладкие, знаете, как глянцевые журналы. Тем более коалиция. Коалиционные правительства вообще не способны много сделать. Это всегда компромисс, это всегда попытка решить математическое уравнение через тайное голосование. И конечно, в результате получается какой-то гибрид, а не решение. В таких ситуациях, как правило, как бы наименьший общий знаменатель работает. Вот самое меньшее будет побеждать из предложений, самое незначительное. То есть я считаю, что они ничего не сделают, пробудут недолго, и я боюсь, что где-то через год у нас будут новые выборы.
Вопрос Алексея Анатольевича Громыко, руководителю Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер, Алексей Анатольевич. Разделяете ли вы скептицизм Владимира Константиновича относительно нового поколения британских политиков?
Добрый вечер. В целом скептицизм по поводу того, насколько долго коалиция так называемых нежелающих, как ее уже назвали, продержится на власти, я разделяю. В самом деле, никто до этих выборов не мог предположить, что такие разные по многим вопросам диаметрально противоположные партии, как Тори и либеральные демократы, смогут работать вместе. И ясно, что к этому их вынудили прагматизм, такой сухой расчет и целесообразность. Другое дело, что обе партии пока что кровно заинтересованы в том, чтобы эта коалиция какое-то время работала довольно успешно. Ну, во-первых, перед этой коалицией стоят очень серьезные вопросы по экономическим реформам в стране и по тем действиям, которые правительство должно срочно предпринимать для того, чтобы сокращать бюджетный дефицит и же с ним. В то же самое время для либдемов важно не только, а может быть и не столько это, а добиться у Тори выполнения их обещания о проведении референдума, об введении в стране более справедливой, пусть не пропорциональной, а мажоритарной системы голосования. Вот если этот референдум будет проведен, и коалиционное правительство его выиграет, то после того либдемы будут больше заинтересованы в том, чтобы эта коалиция прекратила свое существование, чтобы были проведены новые досрочные выборы, чтобы либдемы смогли наконец воспользоваться более справедливой системой выборов и получили не 57, а, предположим, 70 или 80 мандатов в палате общем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. О том, как повлияет на отношения между Москвой и Лондоном возвращение консерваторов к власти, мы сегодня говорим с Владимиром Буковским, советским правозащитником, проживающим в Великобритании, в прошлом незарегистрированным кандидатом в президенты России, и Алексеем Громыковым, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», рад смене персоналей на Даунинг-стрит.
Отношения между Россией и Великобританией при правительстве лейбористов дошли до крайне низкого уровня. Никакой ни теплоты, ни конструктивизма в них не замечалось. Поэтому смена персоналей, тем более приход политиков другого поколения, не обремененных стереотипами и предыдущим багажом отношений с Россией, в любом случае скажется позитивно. То есть будет лучше, чем при лейбористах. Но в целом отношения России и Великобритании всегда почему-то складываются очень сложно. Ну, там масса есть уходящих в историю нюансов. Россия, безусловно, не будет приоритетом для британского правительства, поскольку оно будет целиком углублено в решение внутренних проблем, во-первых. И, во-вторых, в попытке выстраивать новые отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, поскольку на обоих этих направлениях сейчас полная неразбериха.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, как повлияет на отношения между Москвой и Лондоном возвращение консерваторов к власти, мы сегодня говорим с Владимиром Буковским, советским правозащитником, проживающим в Великобритании, и Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Буковскому. Чем вы объясняете разгромное поражение лейбористов после 13-летнего правления?
Ну, вы знаете, за 13 лет они ухитрились привести к такой деградации страну, что я просто удивляюсь. Я не узнаю страну, в которой жил 30 лет. Они последовательно выводили политкорректность законами. Удивительно, они экономику довели до полной катастрофы. Достаточно вспомнить, что за эти 13 лет они нам ввели 5000 новых уголовных законов. То есть они криминализировали поведение человека здесь. Это просто потрясающе. Я такого никогда не видел. Я это называю не иначе, как советизация британской жизни. Поэтому они, конечно, всем надоели ужасно. То есть надоели не то слово. Люди просто не знали, как от них избавиться. Ждали и не могли дождаться. Тем более, что Браун не хотел проводить выборы, терпел до последнего момента. А это всегда признак слабости, и такие партии, которые так себя ведут, обычно проигрывают сильно. Вот. Так что удивительно в том, что он проиграл. Нет ничего абсолютно. Удивительно, что он проиграл меньше, чем все ожидали. Вот это удивительно.
Тот же вопрос, Алексей Громыко. Чем вы объясняете поражение лейбористов после 13 лет правления, поскольку Тони Блэр приходил когда-то под лозунгами борьбы с коррупцией?
Вы знаете, в целом, конечно, надо учитывать тот факт, что лейбористы пробыли у власти почти 13 лет. Это, конечно, не рекорд. Например, в 20 веке около 18 лет правили тори, с 79 по 97 годы. Но ясно, что усталость электората здесь сказала свое слово. Но, вы знаете, если взять статистику и посмотреть на то, как жила страна перед вступлением Британии в экономический кризис, то так где-то на 2007 год можно было бы сказать о стране то, что сказал перед выборами в 59 году Гарольд Макмиллан: «You've never had it so good». То есть по всем показателям, там доходы на душу населения, траты на welfare state, показатели преступности и так далее, британцы по идее жили и формально жили лучше, чем перед приходом Тони Блэра и нового лейбористов к власти. Но дело все в том, что страна в последние два года пребывала в глубоком экономическом кризисе. Дело все в том, что наследие Блэра несло с собой не только плюсы, но и большие минусы, самым жирным из которых было присоединение Британии к войне в Ираке. И была масса тактических промахов, то, что допускалось уже при Гордоне Брауне, в частности, его страх перед проведением выборов еще осенью 2007 года, когда, в общем-то, у него на 90% победа была бы в кармане. То есть вот эти все факторы в сумме и дали, в общем-то, тот очень плохой и в самом деле могло бы быть еще хуже результат и лейбористам, но теперь остается рассчитывать на то, что тори не усидят у власти, вот в такой коалиции нежелающих, и через 2-3 года будут проведены досрочные выборы, и лейбористы вновь смогут попытать свое счастье.
Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты» и газеты «Индепендент», бывший сотрудник посольства СССР в Лондоне, с интересом следил за прошедшими выборами.
Я просто провел как раз тут 2 или 3 дня, и столько жалоб. Я говорю, ребят, знаете что, вот поверьте мне, большинство нормальных людей выберут то, что есть у вас, потому что хуже гораздо, когда у тебя нет вообще никакого выбора. Ну, чуть-чуть там подвешенный парламент, ну, коалиции, ну, там фунт чуть-чуть упал, ну и что? Ну и что, вот это как раз есть рабочая модель, когда взяли и вот так сказали, потому что они там чуть-чуть устали, они чуть-чуть там не были убеждены. Ну, супер, супер, просто вы не жили в других условиях, вы не жили в СССР, вы не очень понимаете, какова, вот, допустим, жизнь в нашей стране, которая заслуживает, конечно, совсем другой участи с точки зрения отношений между народом и властью. И очень жаль, что мы не можем, вот как англичане, сделать обоснованный, осмысленный, нормальный выбор между работающими, пашущими. Я посмотрел на город на Брауна, он, конечно, уставший, не то слово как. Мне как раз потрясающе интересно было, я наблюдал, как себя ведут СМИ, как ведут себя политики, как ведут себя граждане. И, конечно, огромный интерес, ну, огромный. Нет такого человека, который реально не участвовал в политической жизни, не выносил свои решения, и все это в цивилизованных рамках.
Вопрос Владимиру Буковскому. Насколько увлекательной оказалась прошедшая предвыборная кампания и насколько демократичными были сами выборы?
Ну, я бы не разделял оптимизма Лебедева. Для него, конечно, после российских выборов и в Уганде выборы покажутся верхом демократии. Наоборот, у нас очень упал и интерес общества сильно сократился, и как-то оптимизма нету. Доверия нету к политикам как таковым. Дело в том, что за 13 лет лейбористского правления коррупция достигла невиданных для Англии размеров. Англия ведь страна не коррумпированная. А тут началось, причем наверху, причем министры. И эти коррупционные скандалы возникали чуть не каждый месяц. Потом начались скандалы с расходами парламентариев. То есть политическая элита, политический класс, скажем так, потерял доверие в глазах людей. И поэтому у людей было ощущение, что выбирать не из кого. И это вопрос скорее тактический, голосование за меньшее зло, тактическое голосование. А на это далеко не все вообще-то идут, не всем это интересно. Я не знаю, мне эти выборы были мало интересны. Некоторый интерес добавляла перспектива вот этого подвешенного парламента, да, вот когда нет очевидного большинства, стало быть, какие-то коалиции. Но я-то понимаю, что любые коалиции хуже некоалиционного правительства, потому как они не в состоянии не принять никаких решений, у них политический пад. И поэтому это будет просто, ну, топтание на месте, а потом новые выборы. Поэтому для меня это не интереса не представляло. А вообще, конечно, некая новинка. Ну, вот видите, сколько десятилетий не было коалиции. Вот теперь коалиция. Вот только это составляло некую новизну в этих выборах. А в остальном они были довольно скучные.
Вопрос Алексея Громыко. Насколько острой, по-вашему, выдалась прошедшая кампания?
Мне все-таки кажется, что это были впервые выборы с интригой, ну, по крайней мере, с 1992 года. Выборы, на которых не было ясно, кто выиграет, Нил Киннок или Джон Мейджор. тех пор и выборы 97-го, хотя и привлекли большое внимание, но было ясно, что лейбористы во главе с новым лидером Тони Блэром выиграют, и споры были лишь о том, насколько много они выиграют. Ну, был лендслайд или выборы с очень большим перевесом. Но дальше, в общем-то, эта линия продолжилась. В 2001 и 2005 было ясно, что лейбористы это выиграют, хотя у них преимущество будет падать, но никто не рассчитывал на победу Тори. Сейчас впервые не только Тори могли рассчитывать на победу, ну, по крайней мере, на то, чтобы занять первое место, но впервые возникла ситуация, которая в последний раз в Великобритании складывалась в 1974 году, когда после выборов в феврале было создано на несколько месяцев и действовало правительство меньшинства, потому что Тори не смогли тогда после поражения убедить либералов вступить в коалицию. То есть сейчас у нас совпало и приход новой партии, выдвижение новой партии, то есть Тори, на первые позиции, и в то же самое время вот этот подвешенный парламент, который заставил Тори и Либдемов идти на то, что они, в общем-то, про себя не хотели больше всего это на коалицию. И, между прочим, если в прошлый раз, в 2005-м, явка избирателей была 59%, то вот в этот раз уже 65%. То есть мы видим, что хоть и не на очень много, но британский избиратель в этот раз был намного более активен, чем 5 лет назад.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Было сказано о том, что резко увеличилась коррупция. Но не может быть вот так, что в стране, которая известна таким консервативным течением жизни, так резко изменится коррупция. В этой связи у меня вопрос к Быковскому. Могло ли повлиять на это увеличение количества мигрантов из других стран, в том числе и получивших гражданство, и особенно граждан из России? Спасибо.
Как вообще проблема миграции повлияла на исход выборов? Вопрос Владимиру Константиновичу Буковскому.
Ну, пока это трудно сказать. Вы знаете, у нас такой статистики нет. Скажем, мы не знаем, как голосовала русская миграция. Да? Этой статистики нам не дано. Но я бы ответил на вопрос вот слушателя из Рязани. Дело в том, что мы говорим не о низовой коррупции. Когда я говорю о коррумпированности политического класса нашего, я не о низовой коррупции говорю, я говорю о коррупции наверху, чего, в общем, в Англии никогда не было. Вообще страна Англия очень мало коррумпированная. Здесь скандал с коррупцией будут помнить 10-20 лет. Это редкость была. Была. А вот с приходом лейбористов это началось чуть не каждый месяц. Дошло до того, что Тони Блэр, тогда премьер-министр, дважды допрашивался полицией. Скажем, какой-нибудь там Питер Мендельсон три раза попадал в коррупционный скандал, и три раза его назначали на другое министерство. На третий раз его направили комиссаром в Европу. Уже больше некуда было его здесь ставить. И это стало нормой наверху. Посмотрите на скандал, связанный с парламентом, когда депутаты списывали на как бы легитимные расходы вещи, которые к таковым не относятся, причем довольно большие суммы. Этого тоже никогда не было. То есть, как говорится, рыба тухнет с головы. Вот коррупция, о которой я говорю, она верхняя, наверху. Низовая коррупция может быть связана с эмиграцией. Там, где рядовые люди взаимодействуют с властью на муниципальном уровне, на отношениях с полицией и так далее. И тут я не могу вам сказать, я не следил за этим, увеличилась она, эта коррупция, в результате эмиграции или не увеличилась. Не могу сказать, не имею данных. А наверху она увеличилась без всякой связи с эмиграцией. Это просто лейбористы, это такая у нас партия есть.
Насколько эта партия подвержена коррупции, мнение слушаем Алексея Анатольевича Громыко.
Ну, знаете, скандалы, связанные с коррупцией, происходили на моей памяти и при Джонни Мейджере, потом еще более громкие при Тони Блэре. Ну и, конечно, скандал, который потряс в самом деле до оснований политическую систему страны и свел до минимума доверие публики к политикам. Это был вот скандал, о котором уже было сказано. Скандал, связанный с нецелевым расходом депутаты Палаты общин тех средств, которые им выделяются из бюджета на их деятельность в качестве законодателей. Надо сказать, что в этот скандал попало 2/3. Были уличены в вот этом нецелевом расходовании около 2/3 всех депутатов Нижней Палаты. И там были все и либористы, и тори, и либеральные демократы. Другое дело, что этот скандал больше и сильнее ударил по либористской партии, просто как по правящей партии. Но надо сказать, что в самом деле коррупция бывает разная, бывает коррупция внизу и наверху. Но вот наверху общая сумма тех возвращенных средств, которым депутатам пришлось вернуть, эта сумма составила где-то 1 200 000 фунтов стерлингов. То есть, в общем-то, для британского человека это очень большая сумма, но хотя в других странах могут ухмыльнуться и сказать, что ну что ж там они так на это среагировали. Вот что касается коррупции снизу, то я все-таки думаю, что очень большой наплыв, особенно в последние 10 лет, мигрантов из других стран, он привел и к развитию, пусть и не масштабному, но на таком, на локальном уровне коррупции в тех службах, в тех государственных структурах, которые, в частности, отвечают за выдачу виз. Мы даже помним, как погорел на этом в свое время Дэвид Бланкетт, когда он занимал министерский пост еще в одном из правительств Тони Блэйра, и тогда выяснилось, что он вроде бы как способствовал более убыстренному получению визы для своей домохозяйки. То есть я думаю, что все-таки вот корруптогенная составляющая такой сферы деятельности, как выдача видов на жительство, как работа с теми, кто приезжает в вашу страну и плохо знает свои права, на Британии сказалось тоже.
Напомню, что Владимир Буковский и Алексей Громыко обсуждают итоги выборов в Великобритании. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Спасательные работы на шахте «Распадская», где 9 мая произошли два взрыва метана, планируется завершить в течение 2 суток. Об этом сообщает «Тартас» со ссылкой на штаб по ликвидации последствий аварии. Жертвами трагедии на «Распадской» стали, по последним данным, 60 человек. Президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев считает, что убийство его советника Фраля Шебзухова имеет политическую подоплеку. По словам Эбзеева, он намерен обратиться к федеральному руководству правоохранительных органов с просьбой о содействии в расследовании этого преступления, сообщает ИТАР ТАСС. В Москве из отделения милиции отпустили задержанных сегодня участников пешей экскурсии, организованной Федерацией автовладельцев России. В действиях задержанных состава правонарушений не нашли, отпустили без составления протокола, сообщил Интерфаксу адвокат Андрей Столбунов. 62 пассажира самолета, разбившегося сегодня утром в столице Ливии Триполи, были гражданами Нидерландов. Эту информацию подтвердила Федерация туризма Нидерландов. Остальные пассажиры – граждане еще 8 стран, в том числе Германии, Британии, Франции, Филиппин, ЮАР и Ливии. Новый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявляет, что формируемое им правительство проведет глубокие реформы в сфере экономики и политики. Выступая сегодня в Лондоне, Кэмерон также пообещал укреплять сотрудничество с либерально-демократической партией, с которой он договорился о создании коалиционного кабинета, первого в Британии за 65 лет. Подкомитет по правам человека Европарламента призвал привлечь к ответственности судей и исследователей, причастных к содержанию и смерти в московском СИЗО Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital. В берлинском аэропорту Тегель задержаны двое россиян по подозрению в попытке угона пассажирского самолета.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что возвращение консерваторов власти в Великобритании обсуждаем с Владимиром Буковским, советским правозащитником, проживающим в Англии, и Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Борис Туманов, журналист-международник, не удивлен политическим переменам в Англии.
Как бы то ни было, вот этой относительной победе консерваторов я вижу совершенно четкую закономерность. Лейбористы в последнее время шли от одной неудачи к другой. Не будем забывать ляпа, который допустил Гордон Браун с несчастной избирательницей. Этот инцидент стал известен всем. Но это, в общем-то, всего лишь инцидент, который лишь оттенил уже заканчивающуюся популярность лейбористов в британском обществе. Другое дело, что консерваторы не одержали победы безоговорочной. Они все-таки вынуждены составить коалицию с либеральными демократами.
Вопрос Владимиру Буковскому. А насколько удачной вам кажется кандидатура Уильяма Хейга, бывшего лидера консерваторов, на пост главы Министерства иностранных дел?
Ну, у него достаточно большой опыт. Он был лидером консервативной партии, лидером оппозиции. Он вообще-то в политике чуть не с 16 лет. Он еще был в молодежном консервативном движении. И именно тогда впервые как бы был замечен. И у него большой опыт. И это, в общем-то, все, что нужно министру иностранных дел. Он не новичок в этих делах. Он, по крайней мере, понимает какие-то общие принципы направления политики. Так что из всех тех, кто сейчас в теневом кабинете был до выборов, он, наверное, наиболее квалифицирован вот для занятия такой должности.
Вопрос Алексею Громыко. Можно ли ожидать потепления в отношениях между Москвой и Лондоном с приходом Уильяма Хейга в кресло главы британского МИДа?
Ну, во-первых, я бы сказал, что вот этот новый состав правительства примечателен тем, что в нем находятся два, на самом деле, бывших лидера партии Тори. Это не только Уильям Хейг, но и Иан Данкан Смит. И в самом деле, надо сказать, что Уильям Хейг, ну, кроме того, надо вспомнить о Кенни Кларке, наиболее, может быть, опытном члене нового правительства, Кеннет Кларк, который еще в 90-е годы успел поработать министром финансов. То есть это правительство достаточно квалифицированное, и в нем собраны как молодые, так и умудренные опытом силы. Что касается Уильяма Хейга, ну, вот, во-первых, мы знаем, что в Москве он был, он вел такие переговоры за закрытыми дверями с Сергеем Лавровым. То есть Тори уже прощупывали почву, как в будущем, еще за несколько месяцев до выборов, как планировать развитие отношений между Лондоном и Москвой. Но я бы не ждал в ближайшие недели, а может быть и несколько месяцев, здесь какого-то, ну, каких-то существенных сдвигов, а тем более прорывов. Все дело в том, что сейчас, в ближайшее время, новое правительство будет полностью тратить свои силы на решение внутриполитических и социально-экономических проблем. И я думаю, что, может быть, только к осени будут какие-то события, которые нам позволят сказать, что на практике в отношениях между нашими странами по-прежнему доминирует застой или все-таки есть какой-то свет в конце туннеля.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, не верит в улучшение российско-английских отношений.
Российско-английские отношения вряд ли будут серьезно скорректированы по одной простой причине. Они традиционно не очень хорошие на протяжении последних 50 лет. Мы знаем многие инциденты, когда высылались наши дипломаты, когда англичане предпринимали разные попытки выставить какие-то особые условия. В данном случае у них сейчас, по-моему, 5 или 6 основных проблемных вопросов по отношению к России, независимо от того, кто будут находиться у власти, либералы, либористы или консерваторы. Речь идет об известных вещах, о присутствии английских общественных организаций, их работе в России, о правах человека в России, ну и так далее и тому подобное. Вот эта повестка дня, которую они сформулировали несколько лет назад, она меняться вряд ли будет. Более того, они пытаются навязать Евросоюзу в качестве единой повестки дня.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня было 3 вопроса, но, по-моему, в основном-то на эти вопросы ответили. Осталось вопрос по недоумению. Во-первых, мне кажется, что такое четкое подразделение в смысле коррупции на сферы, верхняя, нижняя, одна область, другая область и так далее, мне кажется, это не существует. Если в какой-то области эта коррупция процветает, начинает процветать и так далее, то это естественным образом должно перетекать и в другие сферы. А вот у меня еще вот такой вопрос остался, тоже полувопрос. Вот насколько отвечает вот эта нынешняя ситуация, такое вот мнение английского народа, английской общественности в отношении политики предыдущей партии. И второе, у меня все-таки такое недоумение, такое равнодушие по отношению к России, такое явное поведение России и во внешней политике, и во внутренней, вот такое вот равнодушие, обусловленное чисто энергетическими какими-то интересами, мне все-таки совершенно непонятно. Спасибо.
Как, по-вашему, ощущается ли заинтересованность Лондона в улучшении ситуации в отношениях с Москвой? Слово Владимиру Буковскому.
Ну, вы знаете, английская сторона всегда была заинтересована в улучшении отношений. Поневоле им приходилось их осложнять, поскольку со стороны России были недопустимые действия. Знаете, убийство английского гражданина на территории Англии агентами иностранной державы, это вообще-то казус белли. В 19 веке по этому поводу война бы началась. Но английское правительство проявило очень большую сдержанность, что никак не оценили в Москве. Там почему-то обиделись, что об этом вообще говорят. Ну а как можно в открытой демократической стране, когда отравили тут пол Лондона радиоактивным веществом? Понимаете, это поневоле, это навязанные вещи. Вот эта вот неловкость, медвежьи ухватки России, они вызывали неизбежную реакцию Лондона. А сам по себе Лондон, особенности правительства Блеера, никак не искал осложнений в отношениях с Россией. Они всегда пытались их улучшить. В разгар этого кризиса с убийством Литвиненко Блеер заявил, что приоритетом для британского правительства является сохранение хороших отношений с Россией. Даже вот в разгар этого кризиса, этого скандала и так далее. То есть винить Англию в ухудшении отношений с Россией никак невозможно. Это именно неловкость российская, такая медвежесть, бульдожесть, не знаю уж как это назвать, которая все время провоцирует эти вещи. И я согласен с уже говорившими здесь, смена правительства вряд ли повлияет на эту ситуацию, поскольку эти вопросы, они государственные, они партийные, понимаете, они требуют разрешения. И любое правительство, какое сейчас не придет, оно уткнется в эти проблемы. Другое дело, что это сейчас не приоритет. Я тут согласен с господином Громыко. Для Великобритании внешняя политика вообще сейчас не самый большой приоритет. А уж если из внешнеполитических проблем выбирать, то, конечно, отношения с Европой – это наиболее болезненная и наиболее срочная вещь. Но никак не с Россией. На повестке дня английского кабинета Россия может занимать там где-то очень среднее место.
Вопрос Алексея Громыко. Насколько осложнило отношения между Москвой и Лондоном дело Литвиненко-Лугового?
Вы знаете, мне кажется, что в отношениях между Россией и Британией существуют, назовем их, свои курилы. То есть вопросы, которые в ближайшем будущем, а может быть и в среднесрочном, не поддаются решению. Но, предположим, вопрос о политических, так называемых политических беженцах или требование Британии выдавать российских граждан вопреки статье российской конституции. Это вопросы, по которым ждать уступок с той или с другой стороны просто нет смысла. И мне кажется, что требуется политическая воля для того, чтобы вот эти курилы в российско-британских отношениях отодвинуть в сторону и намного более активно заработать по тем направлениям, где в самом деле интересы наших стран и в двусторонних, и в многосторонних форматах, в международной политике совпадают. Это и борьба с терроризмом, и борьба с нераспространением, и борьба с потеплением климата. И надо сказать, что если мы посыпаем голову пеплом по поводу очень плохого состояния отношений между нашими странами в политике, не надо забывать, что ничего близкого в эти годы не происходило ни в сфере бизнеса, ни в сфере культуры, тем более в тех сферах, где все зависит больше от гражданского общества, а не от власти. То есть политику, если на то будет политическая воля в Москве и в Лондоне, надо, безусловно, как можно скорее подтягивать по уровню развития и благожелательности и эффективности к тому, что происходит между нашими странами в сферах экономики и культуры.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Константинович, я хочу вам вот возразить. Понимаете, вы вот с горечью сказали, что там коррупция, скандалы потрясли Англию. Но ведь народу надоело все это. И взяли, и не избрали лейбористов. И пролетели они. А у нас что, понимаете?
Ну, это понимаем, слово Владимиру Буковскому.
Я не пытаюсь сравнивать жизнь в Англии с жизнью в России. Я вам это говорю не потому, что это как-то схоже. Никакого сходства нету. Но для Англии с ее полной некоррумпированностью, а я 33 года назад сюда приехал, эта страна была совершенно некоррумпированная. Даже такие скандалы, даже, как сказал господин Громыко, на 1,5 миллиона фунтов, что, конечно, смешно для российских жителей, это скандал, это серьезный признак, это начало коррупционного процесса в стране, которого в Англии не было и которого англичане не желают. И это признак тяжелый, неприятный. И я вовсе не пытаюсь проводить аналогии. Я вам говорю, как человек, здесь живущий 33 года, и для меня появление этой коррупции с приходом к власти лейбористского правительства в 1997 году это шок. И это признак того, что правительство лейбористское непригодно к управлению страной. Это вообще признак деградации политического процесса, признак деградации уровня политиков нынешних, понимаете? Вот. И это меня тревожит, как человека здесь живущего.
Вопрос Алексея Громыко. На каких направлениях возможно двустороннее сотрудничество между Москвой и Лондоном?
Я думаю, что, по крайней мере, надо начать было бы с того, чтобы создать некую общую комиссию или структуру, которая посмотрела бы на проблемы с теми проблемами, с которыми сталкиваются российские инвесторы в Великобритании и британские в России. Мы знаем, что у крупного бизнеса и в России британского и у российского в Великобритании было не все так гладко в последние годы. Затем надо, видимо, снять озабоченность Британии по поводу возможной еще большей зависимости от России в будущем в поставках газа, потому что Nord Stream уже строится, и Британия уже стала над импортером газа, и ясно, что зависимость Британии от внешних рынков углеводородов будет только расти. И альтернативы российскому газу от Британии нет, а если есть, то намного более затратные. Вот я думаю, что здесь, если бы политические классы двух стран больше доверяли бы друг другу, а ясно, что этот процесс может происходить не недели, а требуются годы для того, чтобы здесь ситуация пришла в норму. Но все равно по этому пути идти надо, потому что обе страны намного больше выиграют от нормальных и дружественных отношений, чем в том случае, если по-прежнему будут считать себя теми же геополитическими противниками, которыми они были и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м веках.
Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, не считает российско-британские отношения приоритетом для обеих сторон.
Что касается России, то я здесь не жду никаких драматических изменений. Конечно, всегда в таких случаях есть надежда, связанная с тем, что пришла новая администрация и будет открыта какая-то новая страница. Но мы должны учитывать, что политика Британии, особенно внешняя, очень рассудочна. И в этом смысле Россия не представляет для Британии какой-то сейчас значительный интерес. Тем более, что и в наших приоритетах, вот информация, которая просочилась по прессу, тоже Британия не значится.
Вопрос Владимира Буковского. Существует ли сейчас в британском обществе какой-либо интерес к происходящему в России?
Ну, знаете, минимальный интерес. В общем, на Западе везде он довольно минимальный сейчас. Он обостряется в периоды каких-то событий, катастроф, выборов. Вот когда что-то достойное как бы новостей происходит, тогда он как-то обостряется. А в принципе, я бы назвал отношение британской публики, определил как благожелательное равнодушие, я бы сказал так. У них хватает своих проблем, Россия далеко, это не самая главная для них проблема. И, пожалуй, самое главное не станет. Я сильно сомневаюсь, что Британия когда-нибудь будет зависима от российского газа или там других топлива, другого топлива. Это пока разговоры. На самом деле источников хватает, появляются новые источники. Британия слишком далеко и слишком замкнута на других торговых партнеров. Попытки как-то развить эти отношения в 90-е годы, в начале 2000-х, натолкнулись на много неприятностей. Вспомним историю с British Petroleum и так далее. Большой бизнес обжегся в России. И, в общем, большого энтузиазма не проявляет по отношению к российскому рынку.
Вопрос Алексея Громыко. Выиграют ли, по-вашему, крупнейшие британские компании, чьи интересы поддерживают консерваторы, которые заинтересованы в хороших отношениях с Россией?
Ну, я думаю, что если в политической сфере будет сдвиг в положительную сторону, то это скажется и на бизнесе. Другое дело, надо сказать также о том, что в Британии крупный бизнес не так сильно и даже довольно слабо, по большому счету, зависит от политической воли той или иной партии, пребывающей на Даунинг-стрит-10. Но, с другой стороны, есть и другие примеры. Предположим, мы помним, что крупнейшие британские компании, например, ратовали за то, чтобы Британия все-таки не приняла участие в военной интервенции против Ирака. Но Тони Блэр, к мнению большого бизнеса, не прислушался и сделал по-своему. В любом случае бизнес и политика все равно не могут существовать как бы в изоляции друг от друга. И ясно, что и в России для крупного британского бизнеса положение будет более благоприятным. И наоборот, если наши политики и руководители стран посчитают, что в национальных интересах Москвы и Лондона не только встречаться в совбезе в формате большой восьмерки, двадцатки или квартета по Ближнему Востоку, но и брать по максимуму ту выгоду, которую могут дать такие вот многогранные и полнокровные и политические, и экономические отношения между нашими странами.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот мы все в воскресенье смотрели Парад Победы и видели проход королевских гвардейцев по Красной площади. Как, по-вашему, возможно ли возвращение к уровню традиции сотрудничества времен антигитлеровской коалиции?
Ну что вы, нет, этого не может быть. Для этого нужен общий и очень мощный враг. И только тогда это возникает. И так и было в период Второй мировой войны. Гитлер, фашистская Германия, страны оси оказались достаточно мощным врагом, для борьбы с которым можно было объединиться даже очень разным странам и по идеологии, и по истории, и по как бы общим политическим параметрам. Повторение такой ситуации я себе не представляю, это трудно себе представить. Даже вот нынешние болевые точки, которые мы видим, там Иран, Северная Корея, они все достаточно далеки и достаточно малы по сравнению с тем, что было в канун Второй мировой войны. На горизонте Китай, но и Китай слишком далеко для Европы, от Европы. И это скорее будет проблемой для Соединенных Штатов, нежели для всей Европы в каком-то будущем, если будет проблемы. Я говорю о перспективе. А так у нас на горизонте нету такого общего врага, ну, разве что марсиане на нас нападут, который заставил бы нас до такой степени объединить наши усилия по обороне, как было во Вторую мировую войну.
Вопрос Алексея Громыко. Вот российско-британские отношения знавали самые разные времена. С каким их периодом вы бы сравнили нынешнюю ситуацию?
Ну уж, по крайней мере, не с теми временами, когда наши страны были по одну сторону баррикад, это, на самом деле, 41-45 годы. Потом было несколько периодов оттепелей. Это было, между прочим, и во время второго правительства Уинстона Черчилля в период с 51 по 55, и при Энтони Идоне в 55-56. В 56 году Никита Хрущев приезжал, или приплывал, точнее сказать, в Великобританию. Были и попытки Британии сыграть своего рода примирители или моста между СССР и США при Гарольде Макмиллане и при Гарольде Твильсоне. То есть не так все было плохо в прошедшие 50 или 60 лет. Но то, что происходит в последние вот 10 лет, все-таки мне кажется, это неестественно плохое отношение между, или ситуация в отношениях между нашими странами. И, в общем-то, я бы не присоединялся здесь к пессимистам, к тем, кто считает, что нужно сидеть сложа руки, потому что так якобы было всегда. Я согласен с тем, что отношения между нашими странами, когда они были еще империями, и получили тот довольно сильный заряд негатива, который влияет на нашу ментальность до сих пор. Но это не значит, что это нормальное, естественное состояние вещей. Холодная война закончилась в 91-м. У России качественно новые отношения и с Парижем, и с Римом, и с Берлином, и даже с США. У нас в последние полгода произошла так называемая перезагрузка, как бы кто к ней ни относился. Так что я думаю, что и отношения между Москвой и Лондоном все-таки должны выходить на новые рубежи.
Вопрос Владимира Буковского. Сколь долгий срок вы отпускаете существованию вот сложившейся коалиции консерваторов и либерал-демократов?
Ну, знаете, сроки предсказывать никто не может. В политике это тем более трудно. Слишком много факторов. Это многофакторный анализ. Но вот так интуитивно я им больше 18 месяцев не дам. Интуитивно. Я уверен, что кризис в их отношениях наступит. Конечно, сказать раньше или позже очень трудно. Тут и личности, как бы, личные какие-то качества скажутся, и общая политическая конъюнктура, и поведение обоих партий. Не забудьте, что партии расколоты. Либеральные демократы, в общем-то, часть поддерживает скорее консерваторов, а часть скорее либористов. Они как бы лоскутные партии. И обе партии большие, расколоты по вопросу Европы, по отношению к Европе в большой степени. То есть это очень сложное уравнение. Но мне кажется, нестойкость такой коалиции очевидна. И ну вот навскидку так вот 18 месяцев.
Тот же вопрос Алексею Громыко. Насколько устойчиво выглядит коалиция консерваторов и либерал-демократов?
Из тех межпартийных комбинаций, которые существуют в палате общин после 6 мая, коалиция между Тори и Либдемами, в самом деле, наиболее устойчива. То есть это худшее, это лучшее из того худшего, что в парламенте сейчас можно придумать. Но дело все в том, что несмотря вот на это примерно абсолютное большинство 40 голосов, которые Тори получили за счет привлечения на свою сторону либдемов, ясно, что эта коалиция довольно хрупкая. Мы говорили уже о том, что обе партии в последние 20 лет рассматривали друг друга скорее врагами, чем друзьями.
Спасибо. Напомню, что возвращение консерваторов к власти Великобритании мы обсудили с Владимиром Буковским, советским правозащитником, живущим в Англии, и Алексеем Громыко, руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.